Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Знаменатель.
16:05 в Москве. Это значит, что начинается программа «Знаменатель». Алексей Соломин и Оксана Чиж все еще здесь.
Добрый день.
Программа о числах самых разных, положительных, отрицательных, целых, дробных. Но главное, что за ними что-то стоит, какие-то причины, какие-то последствия. Прямо сейчас традиционно новости. 15 лет тюрьмы просит прокурор для обвиняемого в госизмене экс-сотрудника ГРУ Геннадия Кравцова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката подсудимого. О задержании мужчины стало известно в начале февраля. По версии следствия, бывший радиоинженер Главного разведывательного управления Минобороны, имевший доступ к секретным данным, в 2010 году отправил резюме на одно из промышленных предприятий Швеции. Спецслужба уверена, что в своем письме обвиняемый выдал информацию, которая составляет гостайну. Своей вины Кравцов не признает.
92 жалобы на ход проведения выборов были поданы в ЦИК в течение единого дня голосования. Об этом сообщили в Центризбиркоме. По числу таких обращений, по данным комиссии, лидирует Костромская область. В движении в защиту прав избирателей «Голос» уверены, что выборы проходили с большим количеством нарушений. Представители организации по итогам голосования пришли к выводу, что институт выборов в России дискредитирован безнаказанным применением административных технологий, что негативно отражается на течении выборных кампаний, делает их несвободными и неравными, и, как следствие, искажает результаты.
Конец цитаты. 12 туристов по ошибке застрелили египетские спецслужбы. Сотрудники сил безопасности открыли огонь по группе из Мексики, которая путешествовала по пустыне на юго-западе страны. Как объяснили в МВД Египта, правоохранители вели преследование террористических элементов и начали стрелять по 4 автомобилям, в которых, как впоследствии выяснилось, находились мексиканцы. По словам представителей полиции, агентство, организовавшее поездку, не имело необходимой лицензии и не уведомило компетентные органы о маршруте.
Два автомобиля повредил нетрезвый выходец из Африки в Минске после отказа охраны клуба впустить его в увеселительное заведение. После безуспешных попыток пройти внутрь, 25-летний мужчина вышел из себя и начал бить кулаками припаркованные поблизости машины такси. Неуравновешенного нарушителя задержал подоспевший наряд милиции. Против мужчины возбуждено дело о хулиганстве.
26% россиян пришли к выводу о необходимости заняться спортом после окончания отпуска. Данные опроса содержатся в пресс-релизе туристического сервиса «Мамонда», поступившем в распоряжение издания «Лента.ру». Исследование показало, что 14% наших соотечественников после отпуска задумываются о смене места жительства. Еще 13% приходят к выводу, что нужно быть добрее друг к другу. 12% решают сменить работу, а каждый десятый, напротив, хочет работать усерднее. Любопытно, что по сравнению с жителями других стран, среди россиян оказалось больше туристов, решившихся на переезд. Прямо сейчас больше разных интересных цифр.
Пересчет.
Около 2% российских должников.
Около 2% российских должников притворяются мертвыми, когда их по телефону разыскивают коллекторы. По данным агентства Sequoia Credit Consolidation, за последний год число тех, кто не выплачивает банкам необходимые суммы, в среднем вырос на 15-18%. Примерно каждый пятый скрывается от коллекторских агентств. Большинство уклоняющихся от уплаты долга в разговоре представляются другим человеком и говорят, что не знают разыскиваемого. Таковых 14%. Каждый сотый при звонке коллектора отказывается называть свое имя или отрицает существование долга.
Если есть среди наших слушателей те, кто бегает от долгов, расскажите, пожалуйста, про ваши опыты общения с коллекторами. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Не забывайте, что есть еще и твиттер-аккаунт «Вызван», и есть сайт «Эхо Москвы», «Эхо.мск.ру». А у нас на связи президент Sequoia Credit Consolidation Елена Докучаева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот действительно 2%, то есть, ну да, 2% россиян, они, когда им звонят, спрашивают, а что же вы не оплачиваете долг, они говорят, что, извините, он умер?
2% должников, давайте.
Должников.
Всем россиянам мы звоним. Да, действительно, это так.
А это, как правило, ну, это действительно какая-то ситуация или все-таки врут?
Нет, это как раз те 2%, которые, как правило, живы и здоровы, да, и дай бог им здоровья, да, но которые пытаются притвориться умершими.
Они сами про себя так говорят или родственники про них говорят?
Знаете, совершенно разные бывают ситуации. Бывает, когда заставляют и детей говорить, бывает, просят говорить об этом родственников, а бывает, сами говорят.
А вообще говоря, коллекторы, они разыскивают должников только по телефону или есть еще какие-то личные встречи, поиски на работе, попытки встретить у дома?
Подкараулить у метро.
Ну, не подкараулить у метро, встретить у дома, наверное, это слишком, да, но действительно коллекторы выезжают и по месту жительства, и иногда по месту работы, но чаще по месту жительства. А так, в основном, это общение идет по телефону.
А когда речь идет о личной встрече, там тоже какие-то свои хитрые пути разминуться происходят со стороны должника?
Ну, здесь уже, нет, здесь уже практически как бы это случается редко, хотя, конечно же, коллектор не знает должника в лицо, и, в общем-то, ничего не мешает реальному должнику притвориться третьим лицом или там родственником должника, хотя, ну, иногда помогают соседи.
Кстати говоря, вот сегодня я в газете «Комсомольская правда» читал большую статью о том, как журналист газеты внедрился в одно из коллекторских агентств и собирал сведения о том, как работают сотрудники коллекторских агентств. Правда, что существуют определенные требования к тому, как разговаривать с людьми, что нельзя использовать уменьшительно ласкательные, что нельзя уважительно относиться или... Сорвался на звонок?
Сорвался. Сейчас попробуем Елену набрать еще раз.
Я пока расскажу тогда, что это за история. Вот, например, если трубку взял ребенок, пишет журналист «Комсомольской правды», его надо огорошить фразой «взрослые дома есть», ну, без всех этих. Говорить «алло» нельзя, например.
А что нужно говорить?
Значит, добрый здравствуйте, день. И начинать сразу, как говорится, с сути проблем. При отсутствии взрослых обязательно должно следовать продолжение, причем на «вы» настойчиво. Писать цифры умеете? Возьмите ручку, пишите номер телефона, диктую, теперь озвучьте, передайте родителям.
Четко, прямо по алгоритму. Елена Докучаева у нас снова на связи, восстановили мы связь. Слышите ли вы нас?
Да, теперь слышу.
Правда, что нужно жестко максимально разговаривать с клиентом, так скажем, и не позволять себе мягкости?
Ну, я не знаю, что вы понимаете под жесткостью. Если вы понимаете какие-то там незаконные угрозы или давление, только я скажу нет.
Нет, ну про речевой этикет.
Твердость позиции, да, то я скажу, конечно же, да. Да, но как бы задача коллектора разобраться в ситуации должника, понять его реальные возможности по оплате долга, ну и все-таки договориться с ним о погашении долга. Собственно говоря, это основная цель нашей работы.
Ну вот, например, тут имеет в виду, что даже нельзя использовать фразы «будьте добры» или там «извините за беспокойство». То есть такого...
Нет, ну вот это я слышу первый раз.
Первый раз? То есть нет таких установок, вы имеете в виду?
По крайней мере, в том агентстве, которое я представляю, нет.
Скажите, пожалуйста, вообще ведь для многих, если не для большинства, слово «коллектор» ассоциируется с очень такой нехорошей профессией, которая обзванивает родственников, нервирует их и вот каким-то образом достает пути выхода на клиента, на должника.
Ассоциации сразу такими есть... с выбивалами из 90-х.
Да-да-да, которые... есть какой-то этический кодекс, что можно делать, чего нельзя делать, и насколько он соблюдаем на рынке в целом?
Ну, конечно же, такой кодекс есть. Но, конечно же, опять же, он не обязателен для всех. Это не закон. Это некое добровольное решение ряда коллекторских агентств, которые совместно этот кодекс разработали, пользуясь лучшими европейскими наработками. И в рамках Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств этот кодекс утвердили. Вот компании, которые входят в эту ассоциацию, они подписываются под тем, что они соблюдают эти требования к ведению переговоров их сотрудниками. Соответственно, ну, таких компаний порядка 30 в России. А вот остальные там 700 с чем-то компаний, наверное, могут работать как-то по-другому.
Если говорить о вот недобросовестных участников этого рынка, да, как понять, что коллектор действует незаконно должнику? Что сейчас речь идет как раз не о там, белых коллекторах, да, а вот о каких-то таких ребятах, которые не вполне в правовом поле действуют.
Ну, если коллектор действует не в правовом поле, то, первое, он должник может обратиться непосредственно в коллекторское агентство, поскольку это может быть личная инициатива данного сотрудника. Он может обратиться в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. И у нас есть и отдельный телефон, и отдельная горячая линия, про которую можно отправить имейловое сообщение. А, собственно говоря, после этого будет проведено разбирательство, и мы даже рассматриваем жалобы не членов НАПКО, хотя здесь, конечно, нам сложнее воздействовать на такое коллекторское агентство, и должник получит ответ. Он может обратиться в свой банк и оставить жалобу на недобросовестное поведение коллектора там. И тогда, соответственно, банк уже примет на себя заботу по рассмотрению этой жалобы и ответа данному должнику. Ну, и если, не дай бог, вдруг что-то угрожает жизни, здоровью человека, то для этого есть правоохранительные органы.
Есть еще такая проблема, когда информацию от коллекторских агентств, претензии коллекторских агентств получают не те люди, которые должны. Ну, например, когда симка переходит другому владельцу, а по базам они остаются за
должником.
Вот в этом случае вы быстро принимаете меры, да? Доверяете ли вы человеку, который говорит, а я купил эту симку, и я на самом деле не тот, за кого надо платить?
Ну, вы знаете, по нашей статистике, порядка 14% тех, кому мы звоним, как раз отвечают нам, что...
Алло.
Что они не являются... Алло, при этом 80% из этих 14 на самом деле должниками являются. Единственный способ прекратить звонки коллекторов или кредиторов, да, коллекторских служб кредиторов, то есть банков, микрофинансовых организаций, в том случае, если вы не являетесь должником, прислать документ, подтверждающий, что данный телефонный номер принадлежит вам, а не должнику. Вот если так, это может быть выписка по счету, это может быть договор на приобретение данной сим-карты, ну, где указана ваша фамилия и номер телефона. В этом случае звонки немедленно прекратятся. Во всех прочих случаях мы не можем достоверно знать о том, принадлежит данный телефон должнику или третьему лицу.
Я не могу не задать вам вопрос, ну, потому что действительно трагическая ситуация. Слушатель пишет, наш из Челябинской области. Дочь умерла, коллекторы требуют долг по ее кредиту. Правомерно ли это?
Если родственники вступили в права наследства, то правомерно.
Есть у меня к вам вопрос, ну, что касается другой, что ли, стороны этого конфликта. Все-таки довольно специфическая профессия, да, требующая большой стрессоустойчивости и, ну, какой-то психологической уравновешенности. Бывает ли такое, что люди не выдерживают, потому что, ну, это не каждый человек сможет звонить и напоминать регулярно кому-то о том, что вы должны пойти и заплатить?
Да, действительно, это психологически сложная профессия, и она требует умения разряжаться, умения сбрасывать накопившееся эмоционально и напряжение, и негатив, который нередко должники выплескивают на говорящего с ними коллектора. А действительно, бывает так, что люди устают и уходят в другие сферы деятельности.
Спасибо большое. Елена Докучаева, президент Sequoia Credit Consolidation, была у нас на прямой телефонной связи. У нас, кстати говоря, много смс-сообщений, которые приходят на номер +7 985 970 45 45 с примерами того, как вообще бывают и строятся отношения с коллекторами. Например, Дима пишет. У меня бывшая жена сменила место жительства и не платит кредит в около 100 тысяч. А мне названивают раз в месяц в течение года, а я не знаю, где она. И вот так и общаюсь с коллекторами вежливо каждый раз. В трубке телефоны и другие люди, и они тоже со мной вежливо общаются.
А у меня была история, мы купили племяннику моему маленькому, 5 лет ему тогда был телефон. Ну, естественно, купили симку, все довольно радостное. Через месяц выясняется, что ему постоянно приходят смс-ки о том, что этот номер должен там в каком-то интернет-магазине какие-то деньги. Он скрывает это от родителей и отвечает на эти автоматические смс-ки короткими словами. Ладно.
Окей.
Через месяц рассказал родителям, выясняли, разбирались с этой ситуацией, пошли к оператору менять симку. В общем, потому что, ну что это такое? Ребенок получает эти смс-ки, зачем это ему нужно?
Непонятно, правда, зачем нужно было скрывать столько времени, тем более. Диана из Саратова работала в коллекторском агентстве и пишет нам. Да, есть сценарий разговора. Нам тоже рекомендовали не сюсюкаться с должниками, и это имеет смысл. Почти все должники абсолютно уверены в собственной безнаказанности и неуязвимости. Сами угрожают и хомят при первой же возможности.
Сергей из Томска... такое. Сергей из Томска говорит, я им просто говорю, чтобы Василия утрясли, а не меня.
Ага, а пойти и расплатиться со своими долгами вовремя, то есть это не обязательно.
Ну, кстати говоря,
вот жизни учить обязательно.
Это абсолютно верное замечание. Если вы взяли в долг деньги, надо эти деньги возвращать. Ну, то есть если у вас не серьезная ситуация, бывают действительно такие безвыходные абсолютно истории. А я считаю, что это нормально. Если ты взял кредит, деньги какие-то, нужно думать.
И ничего трагически не изменилось, да, в твоей судьбе? Вроде как бы ты принимаешь на себя определенные обязательства. Поехали дальше.
Итого
17% москвичей.
17% москвичей хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Таковы результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным социологов, в целом по России желание покинуть родину и обосноваться в другой стране испытывают 13% граждан. Иммигрантские настроения преобладают в молодежной среде и в кругу высокообразованных людей. Среди причин, вызывающих желание переехать, респонденты называют стремление жить в регионе с более благоприятным климатом, таковых 12%, и более высоким уровнем жизни, этих 11%. Также задуматься о смене места жительства заставляет нестабильная политическая обстановка. Это причина для 11%. И недовольство решениями властей, что касается 10%. И, кроме того, фактор отсутствия заботы со стороны государства. И это такая мотивировка для 9%. Но безработица и отсутствие карьерного роста подталкивают к эмиграции почти каждого десятого среди опрошенных. Плюс 7-985-970-45-45. Я знаю, что среди наших слушателей есть как раз те, кто уехал на ПМЖ. Нам часто приходят сообщения, например, из Германии, иногда из Канады. А напишите, пожалуйста, вот, во-первых...
13% для России — это вообще очень большая цифра. Даже если мы говорим о России в целом, в Москве 17%.
Это почти каждый пятый. Почти каждый пятый, конечно. Вот те, кто уехал, напишите, пожалуйста, как и почему вы для себя в какой-то момент приняли важное решение. Это всегда страшно. Вы здесь оставляете друзей, прошлое, семью, работу, какую-никакую, но устроенность, и срываетесь в другое место. Что вы делаете потом? Есть ведь какой-то алгоритм действий, наверное. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Самое интересное зачитаем. Журналист и житель Барселоны Евгений Фатьянов. У нас сейчас на прямой телефонной связи. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, первое ваше время, вот вы решились переехать, да, более-менее распланировали какие-то вещи, переехали, с чем столкнулись? Ожидания оправдались или нет?
Ожидания оправдались, да, нам здесь, я переехал с семьей 3 года назад, нам здесь очень хорошо, спокойно. И намного комфортнее мы живем в Барселоне, чем жили в Москве когда-то.
Почему Барселону выбрали еще в Москве?
Мы выбирали из нескольких городов, в том числе несколько городов Испании объездили. Ну, Барселона нам понравилась больше.
А долго собирались? Ну, я имею в виду, планировать такие вещи надо долго. Это же не в отпуск съездить и отель заказать.
Мы где-то в течение года готовили документы, то есть за год приняли решение, подготовили все необходимые документы, переезжали, конечно же, законным путем.
Но это формальная сторона. А найти, где жить, найти, чем заниматься, где работать, как устроить детей и так далее?
Где жить, вопрос решается в течение месяца. Поиск квартиры, аренда квартиры. Детей устроить в школу проблем никаких нет. Здесь принимают школу детей любого возраста и с любым набором документов.
Прямо по месту жительства? Поэтому... Вы просто приезжаете и сразу видите ребенка в школу?
Да, мы приезжаем. Мы приехали к началу учебного года, поэтому пошли в местное консорциум образования, Министерство образования. И за несколько дней нам подобрали школу, обычную же бесплатную школу для наших детей.
Вне зависимости от гражданства ребенка, да, принимают?
Вне зависимости от гражданства ребенка, вне зависимости от того, есть ли вообще какие-то документы у ребенка, потому что даже дети нелегалов должны учиться.
Скажите, пожалуйста, а какие документы должны быть на руках у человека, который уезжает с ощущением и планами не возвращаться?
Документы, ну, нужно, конечно, смотря по какому поводу вы уезжаете. Мы уехали как студенты, мы поступили здесь на языковые курсы, и для этого нужен определенный набор документов, да, действительно иметь. Можно уехать без всяких документов, взять билет в один конец, приехать и остаться здесь жить насовсем.
Расскажите,
нужно же как-то подавать вид на жительство. То есть мне все время казалось, что это безумно сложная процедура, которая требует какого-то обоснования и каких-то очень больших бюрократических процедур прохождения их.
Если человек проживает в Испании уже 3 года или более, он имеет право претендовать на вид на жительство. Какой это будет вид на жительство, с правом на работу или без права на работу, зависит от того, успеет ли он за эти 3 года найти здесь работу, получить контракт. Если контракт есть, то дается вид на жительство с правом на работу.
Расскажите чуть подробнее о поисках жилья. Вы говорите, что за месяц это можно сделать, а дальше все начинается условно как в Москве. Нужно собирать сумму там за 3 месяца, удовлетворять определенным требованиям хозяина квартиры или полегче?
Нет, здесь сложнее, чем в Москве в плане жилья, потому что те люди, которые сдают... Они боятся давать квартиры иностранцам и требуют либо дополнительные документы, дополнительные гарантии. Потому что по местным законам выселить человека, если он не оплачивает квартиру, очень сложно. Поэтому и на самом деле на месяц затянулись поиски жилья. Можно было бы и быстрее это сделать.
Вот поскольку вы уже, ну, что называется, извините за это выражение, набили шишки на каких-то вещах, тем процентам 17 москвичей и 13 в среднем по России, которые всерьез хотят отправиться куда-то на постоянное место жительства, вы бы что посоветовали? Как должен выглядеть этот алгоритм человека, который уезжает?
Очень сложно один общий алгоритм для всех составить. Я думаю, что самое главное действительно принять решение. Если решение принято, дальше все будет само собой. Здесь, по крайней мере, в Испании никогда не дадут умереть. Вот если говорят, что кому вы там нужны, не слушайте здесь. Угу. Все мы.
А изначально... Да, у нас просто некоторые проблемы со связью.
Да-да-да.
Вот мы сейчас вас слышим хорошо, да. Скажите, а все-таки вопрос денежный, он насколько остро стоит? Потому что вы же, когда готовитесь, наверное, еще плохо себе представляете, там, что такое средство для существования в другой стране, да?
Сколько вот там есть? Денег у вас будет на коммунальные платежи уходить, сколько на продукты? Это ведь все равно невозможно как-то досконально посчитать заранее.
Я заранее прочитал форумы, где люди описывали свою жизнь в Испании, и примерно был готов к тем суммам, которые на самом деле, какими оказались, как я ожидал. Коммунальные платежи сравнимы с российскими коммунальными платежами. Стоимость аренды квартиры здесь подешевле. Жизнь вообще в Барселоне подешевле, чем в Москве.
Готовили какую-то крупную сумму изначально? Если не секрет, то какую, перед тем, как переехать?
У нас семья из 5 человек, и в принципе нам хватило вполне 20 тысяч евро на то, чтобы... операции провести по подготовке документов, выкупить билеты и переехать.
На какое-то время, видимо, снять вперед уже жилье не на один месяц.
Да, заплатить за жилье за несколько месяцев и прожить еще несколько месяцев здесь, не имея работы, чтобы зарабатывать деньги.
А за сколько вы нашли работу, кстати?
Не по деньгам, а по времени имеет в виду, Алексей, сколько это заняло?
Через полгода у меня было уже несколько небольших работ. В принципе, сейчас я зарабатываю денег больше, чем я зарабатывал в Москве.
Но для этого надо было суетиться постоянно, что-то искать, бегать, собеседование проходить? Или все-таки вы так присматривались, ленно достаточно проводили время?
Я думаю, значительно полезнее будет, если человек, который переезжает, придумает сам себе эту работу, подумает, в какой области он может быть полезным в новой стране. Мы переезжали, мы не знали языка испанского.
Ого.
У нас было достаточно плохо.
Вы учили язык уже там, на месте?
Да, мы учили язык на месте. И не скажу, что я знаю до сих пор. Больше приходится общаться на русском языке. Я журналист, а здесь моя основная работа – я гид.
Mm-hmm.
Профессия.
Угу. И востребованы. Скажите, пожалуйста, последний, наверное, вопрос. Вот за эти годы, которые вы там уже живете, было такое, что на вас как-то косо смотрели, вот в духе, знаете, понаехали?
Нет, никогда такого не было. Здесь все люди рады другим людям, откуда бы они ни приехали. И очень добродушный народ в Испании.
Спасибо вам большое.
Евгений Фатьянов, журналист, житель Барселоны, в нашем эфире только что. Вася нам пишет из Москвы. Только собрался, но цены на недвижимость изменились, и продавать сейчас невыгодно. Придется остаться в России и бороться. А 25 лет живу в Нью-Йорке, пишет другой наш слушатель.
Лосио, да.
Уехал из страны без будущего в 90-м, доволен, приходится работать по 14 часов, но не бесплатно. Два раза был в гостях в Москве, в 93-м и 2004-м, больше не приеду никогда, пишет он нам из Нью-Йорка.
Не зарекайтесь, мало ли.
Мало ли. Дома лучше, пишет нам Лена из Екатеринбурга. Россию надо в чувство приводить. И буквально еще одно тоже дома лучше.
Из Волгограда Дмитрий пишет. А мне не понравилась заграничная жизнь. Участвовал в программах по 4 месяца, был в Штатах. Ну, программах, видимо, каких-то либо рабочих, либо образовательных, да, то есть тех, которые предполагают переезд на какое-то время в Штаты. Понимаешь, что ты не нужен там никому, да и менталитет разный. Люблю Россию, хотя возможность остаться там была.
Оксана Чиш, Алексей Соломин, программа «Знаменатель». Мы продолжим сразу после новостей.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Знаменатель.
Программа о цифрах и числах, о последствиях и причинах. Оксана Чиш, Алексей Соломин, 16:35 в столице, в эфире «Эхо Москвы», «Знаменатель».
Мы продолжаем.
Британские ученые.
535 стрессоустойчивых свиней.
535 стрессоустойчивых свиней были на днях доставлены из Алтайского края на Камчатку. Потомки племенных животных из Ирландии провели около 2 суток в пути. Однако, как сообщает Интерфакс, долгую дорогу они перенесли хорошо. Как пояснил агентству представитель предприятия-поставщика Радик Гариев, как и все животные, они первое время выясняют отношения между собой, а потом становятся спокойными. Основа этого спокойствия заложена генетикой. Селекционерами при создании свинопоголовья еще там, в Ирландии. Это связано с тем, что ген стресса у этих животных отсутствует, поэтому свинопоголовье провело эту поездку, транспортировку в отличном состоянии, заверил господин Гариев.
Вот если бы можно было бы так, да с собой.
А вы знаете, я сразу подумал о том, что ученые шагнули на пути к созданию, наконец, радужных единорожников.
Которые... Столь популярных в социальных сетях,
столь
да.
Столь популярных в социальных сетях. Я думаю, что и людям можно, в принципе, привить это сказочное свойство.
А вот
чувствую.
Я сомневаюсь, но сейчас выясним. Профессор генетики, заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лилин у нас на прямой телефонной связи. Евгений Тодорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я как-то где-то читала, что вообще по каким-то показателям организма свиньи очень близки к людям. И в этом смысле нельзя ли так сделать стрессоустойчивых людей? Есть ли этот самый ген стресса вообще?
Я понимаю. Дело в том, что вряд ли имеется ген стресса, потому что кто-то вообще великих сказал. Из 10 первооткрывателей 11 шизофреники. Вот любой ген, как понимаете вы, наши радиослушатели, это признак. Ген может определять только признак. А что такое стресс? Это не специфическая реакция организма. В этой реакции, в стрессе, принимает участие десятки, если не сотни самых разнообразных признаков. Реагирует мозг, нервная система, кровь и так далее, и так далее, и так далее. При этом различают АУ стресс, положительный стресс и отрицательный дистресс. Но и там практически все одинаково. Поэтому говорить о том, что какой-то ген может определять стресс как признак, ну, абсолютно ерунда. Кому-то снова захотелось пропитаться. Больше на эту тему сказать нечего.
Евгений Тодорович, а правильно я понимаю, да. Разные механизмы запуска стрессовой ситуации у человека?
Конечно. Механизмы могут быть самые разные.
Просто мы ощущаем это более-менее одинаково. Состояние стресса нам кажется... Да.
Конечно. Или стресс положительный, о чем я уже сказал, или отрицательный.
А что это значит?
Что положительный стресс?
Положительный стресс – это, например, известие о рождении ребенка. Вы начинаете радоваться, волноваться.
Слезы счастья.
От того, конечно. Это, так сказать, счастье – это стресс для организма. Такое же, как любое несчастье. И обратная ситуация. Жажда, холод и так далее, и так далее, и так далее. Или какое-то известие малоприятное. Это тоже, естественно, стресс. Или двойка на экзамене. Это тоже стресс, может быть, несоизмеримый, но, тем не менее, такой же стресс. И как можно говорить о том, что это реакция, стресс, реакция, может, это один из Это, к сожалению, не так.
Ой, кстати говоря, если судить по логике тех ученых, которые выясняют, что там с геном стресса и пытаются его ликвидировать, тогда и состояние счастья человек перестанет испытывать, если вдруг...
Почему? Счастье – это святое, и никто не будет пытаться ликвидировать эмоции. Это то большое количество специальных веществ, эндорфинов, которые выбрасываются в кровь, когда мы ощущаем прилив радости, удовольствия и так далее, и так далее. Вот количество одного из эндорфинов с определенной формой может определяться одним геном, но никак не больше. Еще раз повторю, что это процесс а ген определяет признак, а не процесс.
Скажите, пожалуйста, а что первично? Происходит какая-то стрессовая ситуация. И дальше что? Сначала на нее реагирует нервная система и начинаются какие-то химические процессы в организме?
Совершенно верно.
Или это все-таки какие-то духовные, значит, мыслительные рефлексии?
Вы знаете, трудно оторвать одно от другого. Но все-таки самое главное, конечно, реакция нервной системы, наших желез, гормональных секреций, выброс гормонов тех или иных и так далее, и так далее. Иногда стресс может начинаться даже без, ну скажем, без мыслительной деятельности. Он начинается сразу. Ну, давайте представим себе, что вам, простите, в заднее место воткнули иголку.
Да.
Ну, вы еще не успели об этом подумать, а уже организм отреагировал, вы отскочили или завопили. Согласитесь, что это так.
Ну, не знаю, иногда бывает заторможенная реакция у людей. Я вот, например, не всегда пойму, да, ударю палец, а потом долго понимаю еще, что
это. А бывает отложенный стресс? Проходит несколько часов, и вдруг на тебе реакция пошла?
Конечно. Вы абсолютно правы. Вот такой отложенный во время стресса, конечно, бывает. Потому что, ну, скажем, у вас какое-то неприятное известие. А в этот момент вы занимаетесь какой-то работой, какой-то деятельностью и так далее, и так далее. Вы не оценили ту информацию, которая вам неожиданно поступила. Прошло время, вы отвлеклись и вдруг поняли, что означает для вас эта информация. И здесь, в развитии стресса, вы уже отдаетесь полностью, и организм отдается именно этому, к сожалению.
Интересно, что из вашего объяснения следует, что стресс не равно депрессии, хотя я всегда думала, что это очень взаимосвязанное явление. Но просто все-таки...
Нет, никоим образом. Стресс – это реакция. Та или иная, он может время продолжать. 20 минут, час, в зависимости от ситуации. А депрессия – это состояние организма. Если человек вляпался, в кавычках, в депрессию, то выйти из нее – это... может быть, достаточно продолжительное время. Или с помощью другого стресса, положительного, или с помощью друзей, родственников, или медикаментозной терапии.
Вот, Евгений Тодорович, я как раз хотел вас совета спросить, а как эту реакцию подавить, стрессовую?
А можно ли вообще это за счет каких-то внутренних резервов сделать?
Да. Вот мне представляется, что выработать в себе стрессоустойчивость, будем говорить так, это действительно возможно с помощью тех или иных упражнений, духовных, так сказать, методик. Мы будем говорить так, мы знаем, ну, скажем, бесстрастных людей, мы знаем йогов и так далее, и так далее. Людей, которые умеют владеть своими эмоциями, своими, так сказать, душевными качествами, и вот их-то и можно отнести, я думаю, к стрессоустойчивым людям. Это доступно любому и каждому, но для этого требуется труд.
Ну, в частности, например, очень же много известно про всякие дыхательные упражнения во время стресса. Это тоже как-то химически объясняется, мол, поступает кислород, и как-то он воздействует?
Конечно, кислород – это просто то, что у нас в устах. Мы знаем кислород. На самом деле... достаточно много других инертных газов, которые также влияют на веществ в организме, приводя его снова в состояние называемого гомеостаза, то есть устойчивости. Вот любая стрессовая реакция – это выход, это отход от гомеостаза, от постоянной какой-то амплитуды организма. Мы движемся в ту, в другую сторону. А вернемся мы к гомеостазу тогда, когда кончится стресс и реакция на него. Вот и все.
Спасибо вам
большое. Евгений Лильин, профессор генетики, заслуженный врач России, член-корреспондент РАН, о том, как из состояния экстаза к гомеостазу переходить, тоже нам подсказал. Верно. Ген стресса, впрочем, развенчал всю эту историю вокруг этого странного гена.
Испытывайте больше положительного стресса, чем отрицательного. Переходим к следующей теме.
Персональный учет.
35 тысяч вольт.
35 тысяч вольт получил вор в городе Анжеро-Судженск, который ударил током во время похищения оборудования на местной станции. Молодой человек успел взломать ящик с рубильниками, пытался похитить провод и кабель. вскрыв кабельные каналы. По предварительным данным, удар током он получил при попытке залезть на линейный разъединитель. Сам факт, что человек выжил после удара током такого высокого напряжения, это достаточно редкий случай, рассказал Интерфаксу представитель компании МРСК Сибири. Примечательно, что неудавшийся вор смог самостоятельно добраться до своего дома и только лишь оттуда вызвал бригаду скорой помощи. Сейчас, как говорят в энергокомпании, медики оценивают состояние мужчины как стабильное.
Мне интересно, он понял вообще, что произошло? То есть, ну, это можно почувствовать? Чувствуете силу только или напряжение только таких вот огромных величин, если с тобой, в общем-то, все относительно спокойно?
Задаешь. Я никогда не думала, что я произнесу эту фразу, но если вас било током, напишите, пожалуйста, можно ли, собственно, понять, что с вами произошло. +7 985 970 45 45. Но вообще, я думаю, что по косвенным признакам, например, когда тебя отбросило к противоположной стенке, можно, в принципе, сделать какие-то выводы.
А меня било током 220 вольт из розетки. И, ну, знаете, наверное, на старых магнитофонах провод в вилку засовываешь, а с другой стороны провод, его можно пальцем, вот эти вот части оголенные, потрогать. Я делал это. Никому не советую. Неприятно.
Не надо этого делать. Андрей Звонков, врач неотложной помощи, сейчас с нами по телефону. Андрей, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Добрый день. Слышим хорошо.
Андрей Леонидович, случалось ли приезжать на вызов к вот этим странным любознательным людям, которые с током не умеют обращаться?
Когда на скорой помощи работал, приезжал.
И что вы видели? Какую картину? Насколько она была плачевной? Что вообще происходило?
Бывало, что собирались умирать, бывало, что нет. Ну, чаще всего, конечно, вызывали, когда что-то серьезное было. То есть удар током вызывал потерю сознания, отключение, так сказать, проблемы с дыханием, с сердцебиением. Если человек, так сказать, ударило током и ничего с ним не произошло, они чаще всего все-таки не вызывали. То есть я и сам попадал под удары током. Я же в прошлом... В юности ради любительства до 400 вольт получал анодного напряжения по рукам.
Угу.
Вот. Так что ничего такого страшного не было.
Как это ощущается?
Ну, как и любое напряжение, естественно, сводит мышцы, болезненность, ожоги вместе входа-выхода напряжения. Ну, как это может ощущаться? Естественно, неприятно и болезненно.
Андрей Леонидович, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжим после рекламы, хорошо?
Реклама. Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Каждый год в конце ноября мы встречаемся на дискотеке 80-х. Savage, Secret Service, FR David, Boney M, Chris de Burgh и другие звезды. 28 ноября. Москва. Спорткомплекс Олимпийский. Международный фестиваль «Дискотека 80-х». Билеты в кассах Олимпийского, на сайте концерт.ру и по телефону 8-499-213-03-19. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Звезда 90-х нашла нового мужа.
Глянец.
Подружка миллиардера перекрасила свою собаку в розовый цвет.
Глянец.
Известная певица похудела, поправилась, а теперь снова похудела.
Ну глянец же, ну глянец.
А где я тебе не глянец возьму?
Как где?
На Эхе о женщинах, известных не только своими платьями, мужьями и диетами, а тех, кто достоин первых полос неглянцевых журналов, расскажут Дарья Пещикова и Екатерина Конакова. Не глянец по четвергам в 16 часов.
О новых образцах военной техники говорим сегодня после 22 часов в программе «Арсенал». Наш гость – генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко. Не пропустите «Арсенал» сегодня после 10 вечера.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Андрей Звонков, врач неотложной помощи у нас, напомню, на прямой телефонной линии. Мы про то, как выжить, когда бьет током, да еще и сильного напряжения. Андрей Леонидович, слышите ли вы нас?
Да, конечно.
Вот тут наши слушатели, которые присылают сообщение на номер +7 985 970 45 45, пишут какие-то странные, мне кажется, мифические вещи. Например, если человек мокрый, то выживает даже после удара молнии. Это что такое?
Ну, неправильно. Это не совсем так. Вообще, выжить после удара молнии – это большая редкость. Это можно отнести к категории чудов. Uh-huh. Вот. Но это бывает очень редко. Очень редко. Чаще всего все-таки, ну, представляете себе, это миллионы вольт. И если удар действительно пришелся, то уж он пришелся, да, то он наносит такие повреждения, что потом необходимо человека, если он выживает, обследовать и, в общем-то, наблюдать за ним не меньше суток, а то и двух.
А что происходит в организме, когда человек получает разряд?
При серьезном поражении электрическим током происходит очень много изменений. Все зависит, во-первых, от того, постоянным или переменным током. Мощность прилагаемого напряжения, она тоже, в общем, отражается. Вы понимаете, электрическая энергия переходит в тепловую. Uh-huh. Если сопротивление очень низкое, то тепловой энергии выделяется очень много. И человек получает, прежде всего, термический ожог. Ну, то есть в результате вот этого перехода электрической энергии в тепловую, то происходит, собственно, нагревание с обугливанием, вплоть до обугливания.
Uh-huh.
Чем меньше сопротивление, тем выше мощность по закону Ома.
Знаете,
если вы помните его. Uh-huh.
Знаете, меня всегда интересовало, что будет, если, не дай бог, дотронуться до контактного рельса в метро.
Ничего, смерть будет.
Сгорю.
Все, больше ничего не будет. Да, практически именно так. И сердце остановится, и выделение большого количества тепла, почти мгновенная денатурация, свертывание крови произойдет, то есть запекание крови в сосудах фактически, и наступление смерти очень быстрое.
Ничего хорошего.
В связи с установкой дыхания и сердечной деятельности. Но я вам расскажу, если у вас есть минутка, я могу рассказать эпизод, в общем-то, который вошел в книгу мою последнюю под названием «Пока едет скорая», как раз там рассказ, один посвящен электротравме. Это реальный случай, когда молодой человек, ну, относительно молодой, ему где-то между 30 и 40 было, он брился в ванне, и у него перетерся провод сетевой на бритве. Ничего лучше не придумал, так как у него постоянно отходил контакт. Он намотал на пальцы его, чтобы в таком положении провод работал. Uh-huh. И электрический, так сказать, фазовый контакт, естественно, попал на руку, на пальцы. Uh-huh. А второй рукой, естественно, он начал открывать кран. Uh-huh. И это заземление. Да, что у нас получается? Электрический разряд пошел через руки.
Так.
Вот. И... Его здорово приложило. Он теряет сознание, падает. Падает куда? Грудью он падает на чугунную ванну. И дальше электрический разряд продолжает идти уже через грудь на левую руку.
Ну, это какой-то вот совсем клинический случай. Да.
Скорая помощь приехала. Ну, почему? Скорая помощь, когда приехала, а он, слава богу, он находился прямо в соседнем доме с подстанцией, поэтому там и ехать-то не пришлось, там прибежали ребята. Вот, он еще находился под воздействием электрического тока, ток отключили, оттащили, сердце у него работало. Дыхание из-за того, что остановилась дыхательная мускулатура в состоянии постоянного напряжения, сжатия, все-таки 50 Гц – это много. Электрический переменный ток вызывает перегруз кальциевых канальцев в мембранах мышц, в клетках мышц. Естественно, мышцы оказались в сокращенном положении, и он просто не дышал. Его раздышали, сняли кардиограмму, у него было трепетание предсердия, то есть там серьезное нарушение сердечного ритма, поставили капельницу, в общем, ну, мужичка привели в чувство, в общем-то, и удалось его оживить. Потом его отправили в больницу. Вот такая ситуация была. Если бы, так сказать, пришлось ехать 10-15 минут, я думаю, уже шансов у него выжить практически не было бы.
А вот хрестоматийный случай, когда фен бросают в ванну с человеком.
Это стопроцентная смерть?
Не стопроцентная. Почему? В принципе, это возможно, да, тоже остановка сердца, остановка дыхательной мускулатуры из-за спазма. Вот, но это не происходит в одну секунду и сразу вот прям так взяли, и человек взял и умер.
Вообще важный вопрос. Если речь идет об ударе током, ну, не такого феноменального напряжения или силы, да, то может ли быть какой-то отложенный эффект, какие-то запоздавшие последствия?
Конечно, чаще всего это и происходит. Дело как раз заключается именно в том, что истощается запасы кальция, истощаются запасы АТФ внутри клеток под действием переменного электрического тока, и нарушение сердечного ритма может произойти в отсроченном порядке, то есть не сразу, а спустя час или два даже, если не оказывать помощи и не принять меры определенные по восстановлению электролитного баланса.
Спасибо.
Поэтому
вам большое.
Больных с электротравмой никогда не оставляют на вот так вот. Он говорит, я не хочу в больницу, я останусь дома. Ну,
нет,
я не знаю,
да.
Надо быть... надо быть очень безответственным человеком, чтобы, так сказать, не убедить такого человека, что хотя бы сутки он должен находиться под наблюдением, под электрокардиомонитором.
Спасибо вам большое, Андрей Звонков, врач неотложной помощи, о том, что происходит с человеком при сильном ударе током.
А мы с вами прощаемся. Алексей Соломин и Оксана Чиж. Берегите себя. Большое. Берегите себя и побольше вам действительно положительных стрессов.
Знаменатель.